программа «Цена победы».
Добрый вечер, это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. И еще раз вынужден напомнить, что мой соведущий Владимир Рыжков не может просто участвовать в наших программах из-за того, что он баллотируется в депутаты, чтобы поэтому все должно быть абсолютно чисто, чтобы его никто не обвинил в там, противозаконной агитации и так далее, что называется «дуем на воду», поскольку мы знаем, что снять человека с выборов можно и вообще без всякого...
Основания.
Без всяких оснований, да. Вот. Ну,
а тут уже, еще ведущая историческая программа.
Да, а тут это мало ли что, да, кривина. История. Да, ну и вы слышите голос это моего сегодняшнего собеседника и гостя, доктора исторических наук, профессора РГГУ Российского государственного гуманитарного университета Бориса Хавкина. Борис Львович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели, они же зрители, да. Как я понимаю.
Ну да, у нас теперь все визуализировано. По-моему, вот такой есть глагол, если я не ошибаюсь. Итак, сентябрь месяц годовщин. Что тут сделаешь, да? В сентябре многое произошло, связанное со Второй мировой войной. Я почему-то накануне нашей программы вспомнил песню, которую пели. Помните, 22 июня?
Ровно в 4 часа.
Да, нам
это
объявили...
другая война.
Вот, я как раз это и хотел сказать. Нам объявили, Киев бомбили, и началась война. Но это началась Великая Отечественная война, то, что вошло в историю как Великая Отечественная война. А Вторая мировая война началась в сентябре, 1 сентября 1939 года. И с чего, собственно говоря, она началась? Она началась с операции, не удивляйтесь, под названием «Консервы».
Ну, или и с вот... операцией «Гиблер». Шире, частью которой была операция «Консервы».
И вот об этой провокации, организованной нацистской Германией, провокации для того, чтобы начать боевые действия, и ну, теперь мы уже знаем, начать Вторую мировую войну, об этом мы сегодня и поговорим с Борисом Хавкиным.
Да, было это 82 года назад. Дата не круглая, но, к сожалению, очень важная в истории 20-го, да и 21-го века. То, что все последующие события новейшей нашей истории так или иначе связаны с последствиями, да, Второй мировой войны.
Вы знаете, я бы перед тем, как мы подробно расскажем о самой этой провокации на радиостанции в Ляевице, я бы хотел вам задать такой более общий вопрос. Когда Гитлер принимал решение напасть на Польшу, да, он какие цели перед собой ставил? Ему что нужно было? Ему нужно было разбить Польшу, ему нужно было жизненное пространство, ему нужно было начать мировую войну и так далее и тому подобное. Какие цели он перед собой ставил?
Виталий Наумович, на эти вопросы Гитлер ответил 1 сентября 1939 года в своем выступлении в здании Кроль-оперы в Берлине перед депутатами Рейхстага. Надо сказать, что в самом здании Рейхстага он никогда не выступал, потому что Рейхстаг – это символ ненавистного ему парламентаризма, а рядом в здании Кроль-оперы он произносил свои важнейшие речи перед депутатами охвостья парламента, то есть нацистской партии, которая единственная осталась от бывшего парламента Ваймарской республики. Так вот, 1 сентября 1939 года Гитлер сказал, что в течение долгих лет мы, немцы, страдали от ужасной проблемы, созданной Ваймарским диктатом, которая усугублялась, пока стала невыносимой для нас. Данциг был и есть германский город, то есть нынешний польский Гданьск. Коридор был и есть германский, то есть так называемый Данцигский коридор, да, коридор, соединяющий Пруссию и город тогдашний Данциг. Эти территории по их культурному развитию принадлежат исключительно германскому народу. Более чем миллион человек немецкой крови отрезаны от своей родины. Если Польша продолжит свои притеснения против немцев, Рейх не останется праздным наблюдателем. До 5 часов 45 минут утра 1 сентября мы отвечали огнем, теперь ответим бомбами. Бомбам мы противопоставим бомбы. Конец цитаты. Так началась гитлеровская агрессия против Польши, которая переросла...
То есть речь шла в понимании Гитлера о некой восстановлении исторической справедливости.
Ну да, речь шла о том, чтобы ликвидировать эту так называемую несправедливость, эти оковы Версаля, это уродливое наследие Версальской системы, воссоединить немцев в едином рейхе и, самое главное, совершить тот самый политический шаг, к которому Гитлер и стремился, то есть Дранкзах-Остен, традиционное направление и германской классической, и нацистской, тем более внешней политики на восток, связанной с германской агрессией на восточноевропейские земли, в тот момент на Польшу, а 22 июня 41 года пришла в очередь Советского Союза. Но
я почему задал еще этот вопрос, потому что мы знаем, Польша, в общем-то, не числилась к тому времени в таких заклятых врагах Германии. Более того, насколько можно это оценить как дружба, но во всяком случае Польша вполне пользовалась тем, что происходило тогда в Европе, ну, хотя бы вот эта Тешинская область знаменитая, да, которая она для себе не без помощи Германии, безусловно.
Это все так. Между Германией и Польшей существовал пакт 26 января 1934 года, так называемый пакт Пилсудского Гитлера, то есть договор о ненападении. Но этот договор Гитлер разорвал в одностороннем порядке в апреле 1939 года под предлогом того, что Польша отказалась предоставить Германии возможность строительства экстерриториальной шоссейной дороги в Кёнигсберг, нынешний Калининград, через, опять же, так называемый польский коридор, о котором мы уже сейчас говорили. А до этого, в общем, с 1934 года по весну 1939-го отношения между Гитлером и Польшей складывались неплохо, и основа была ясна, это была антисоветская основа. Да? Гитлер еще за год до войны, до нападения Германии на Польшу, благодарил польское правительство за то, что Польша держит на границах с Советским Союзом большие силы, избавляя тем самым Германию от крупных военных расходов. Но ситуация изменилась весной 1939 года. Гитлер подписал план Вайс, или Белый план, то есть план нападения на Польшу, который предусматривал разгром польских вооруженных сил и захват польской территории. На эту операцию Вайс выделялось ни много ни мало 57 дивизий, 2500 танков, 5000 самолетов, другая техника. Так что это была серьезная военная кампания, которой нацисты готовились заранее, ну, официально.
То есть еще до пакта Молотова-Риббентропа?
Я бы сказал, да, до пакта Молотова-Риббентропа, потому что решение напасть на Польшу было, и точная дата 1 сентября была определена 22 августа, а пакт и секретный протокол, как вы знаете, были подписаны 23 августа 1939 года. Так что был бы пакт, не был бы пакт, пакт подписан, дата эта была определена, и нацистская агрессия бы против Польши все равно совершилось. Другое дело, что пакт гарантировал границу от советско-германскую границу, и Гитлер мог не ожидать того, что война против Польши перерастет в войну против Советского Союза.
Ну, и все-таки Польша была атакована с двух сторон, да?
Ну, это было позже, это было 17 сентября.
Да, позднее.
Вот, да. И всячески советская сторона пыталась не ассоциировать свою миссию в Западной Украине и Белоруссии, официальный термин освобождения Западной Украины и Белоруссии от нацистской агрессии против Польши. Вот, хотя, конечно, координация, ну, была.
Была, ну да, судя по этому, да, судя потому по знаменитому даже этому так называемому параду военному в Бресте, когда это когда было это размежевание, передача, фактически да. передача тех земель, да, тех территорий, которые, на которые немцы зашли вопреки тем договоренностям, которые были в пакте.
Ну да, но это было позже.
Это уже позже было, да.
Да.
Это уже было
позже. Да.
Хорошо.
Пока в любом случае, вот в своей речи 1 сентября 1939 года, на которую я ссылался в речи перед депутатами Рейхстага, Гитлер упоминал русского комиссара иностранных дел Молотова в связи с речью Молотова от 1 сентября 1939 года на 4-й сессии Верховного Совета Союза СССР. То есть оба эти текста свидетельствуют о том, что обе стороны положительно оценивают заключение пакта, и там даже есть некоторые слова о том, что различия в мировоззрениях и политических системах не мешают улучшению обоюдных германо-советских отношений, эти развития не препятствуют хорошим экономическим отношениям и дружбе между народами. Мы стоим и стояли за дружбу народов СССР и Германии, это слова Молотова. И Гитлер их приводит в своем выступлении.
Ну, хорошо. Борис Иванович, ну теперь давайте перейдем к самой этой операции. Значит, я так понимаю, что Гитлер искал
повод к войне.
Искал повод для того, чтобы Казус Белли, то, что называется, да, искал повод для того, чтобы начать войну. Это был единственный вариант или рассматривались разные варианты?
Конечно, было несколько вариантов. В частности, Гитлер вызвал своего летающего Борова, маршала Геринга. Да, и спросил у Геринга, можно ли сделать так, чтобы на территории Германии наши доблестные Люфтваффе сбили бы польский военный самолет. Геринг сказал, что это очень трудно сделать, во-первых, потому что польские военные самолеты не залетают на территорию Германии, а во-вторых, это трудно сделать технически, потому что на наши силы ПВО не настолько надежно, чтобы сделать это сразу, быстро, четко. То есть это вряд ли можно использовать как повод. Вот. Тогда, значит, Гитлер обратился к другому своему верному приближенному Генриху Гиммлеру, рейхсфюреру СС и шефу германской полиции с предложением придумать этот самый казус белли, повод к войне. И тогда появилась у Гиммлера и его приближенных идея спланировать операцию, получившую название «Операция Гиммлер» в честь Гиммлера. Вот. Речь шла о том, чтобы спровоцировать ряд конфликтов вооруженных на польско-германской границе, с немецкой стороны этой границы, чтобы якобы польские войска и вторглись бы на территорию Германии и были бы на пограничной страже Германии отбиты, отброшены с потерями с польской стороны, чтобы можно было предъявить вот эти самые польские трупы мировой общественности и обвинить Польшу в нападении на Германию. Вот так появилась эта идея, которая была осуществлена. Несколько таких провокаций были осуществлены, значит, накануне 1 сентября. Наиболее известная из них – это операция «Консервы», которой руководил Райнхард Гейдрих, шеф службы безопасности и начальник полиции безопасности ИСД, который вместе с шефом, сейчас я вспомню имя этого генерала из Абвера, начальником службы диверсий Абвера, генералом Лахузеном, да, подготовили эту операцию по якобы захвату поляками радиостанции в Гляйвице.
Извините, Борис Иванович, то есть кроме вот этой провокации с радиостанцией в Гляйвице, да, были другие провокации,
да,
более
было
мелкие?
Якобы,
да,
якобы нападение на таможенный пункт германский. Угу. Да, нападение на погранзаставу и попытка якобы вторжения вооруженных поляков на германскую территорию.
Угу. Понятно. Ну хорошо, давайте вернемся в Гляйвиц тогда.
Значит, Гляйвиц – это или польское название Гливице.
Гливице.
Да, это маленький городок, расположенный в Верхней Силезии, в 10 километрах от германо-польской границы. Теперь это Польша, тогда это была Германия. И в этом городке была небольшая местная радиостанция. Было решено выйти в эфир в Гляйвице или Гливице, на польском и на немецком языках передать некий текст, который бы провоцировал Германию и обвинял бы Польшу в провокации войны, и тем самым предстать перед мировым сообществом как жертва польской агрессии. Значит, практической работой по подготовке операции «Консервы» занимался штурмбанфюрер СС Альфред Наукс, который руководил отделом диверсии и саботажа. Значит, в распоряжении Наукса были два штандарта СС, 23-й и 45-й штандарты, расквартированные на месте предполагаемой операции. Ну, штандарт – это что-то вроде усиленной роты, так примерно, да? Из этих двух штандартов Наукс отобрал себе 120 эсэсовцев, которые владели польским языком. Роль погибших во время нападения, польских, в кавычках, конечно же, да, солдат, должны были сыграть заключенные концлагеря Дахау, умерщвленные посредством инъекции и уже после этого доставленные на место событий, где еще их нужно было из огнестрельного оружия ранить, так чтобы был вид того, что они погибли в бою. Вот эти самые люди, бывшие заключенные, переодетые в польскую униформу, на жаргоне эсэсовцев назывались консервами, отсюда и название.
Название, да.
Да, да. И руководил этой частью операции, то есть доставкой, изготовлением и доставкой консервов, оберфюрер СС Генрих Мюллер, начальник тайной государственной полиции Рейха, печально известный гестапо. И эту задачу он выполнил, надо сказать. Значит, Гейдрих руководил операцией из Берлина, а Наукс находился непосредственно в Гляйвице, где получил два указания от своего начальника, от Гейдриха. Первое. Держать операцию в полной тайне и сделать так, чтобы все ее участники хранили полную тайну и никоим образом не связывались ни с какими немецкими учреждениями в Гляйвице и не имели при себе никаких немецких документов. И второе, условным сигналом к операции должна была быть фраза Гейдриха «Бабушка умерла». Условный сигнал. Сразу вспоминаю этот фильм в августе 44-го, где бабушка приехала, да? Вот, да, видимо, да, да. Бабушка не дает контрразведчикам покоя, да? Вот такая штампованная.
А бабушка, где он должен был ее сказать, эту фразу?
Эту фразу Гейдрих, или точнее его адъютант, произнес по телефону, когда звонил в Гляйвиц в гостиничный номер.
Вот этому Наукса.
Да, да, да. Вот. Но получилось не совсем так, как было запланировано, по срокам, по крайней мере, да. Первоначально, это было 23 августа, Гитлер определил время и дату начала операции против Польши 26 августа ранним утром, 4:30. Но 25 августа произошли непредвиденные для Германии события. Во-первых, Великобритания заключила договор с Польшей. И, во-вторых, союзник Гитлера, итальянский дуче Бенито Муссолини, заявил о том, что он не готов поддержать германского фюрера в акции против Польши. Это, в общем, смутило Гитлера, но не намного. Он просто перенес дату начала операции и определил новую дату вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года в 4 часа 45 минут.
До этого он должен, была другая дата, более ранняя.
26 августа.
Ну, то есть это вообще, ну, вообще это довольно сильный удар, оба эти события, и Муссолини,
И британско-польский
британская,
договор,
особенно договор
да,
британско-польский, да, то есть это
который-то и позволил.
автоматом создавал себе противника, да, в лице
Да, да,
Британии.
да. Таким образом, война-то и переросла в мировую, да,
Мировую, да.
потому что Британия вступилась по договору за Польшу, хотя война была странная, но тем не менее. И Британия, и Франция втянулись в эти события. И этот ком с горы покатился, и война переросла в мировую. Но так или иначе, значит, накануне вторжения в Польшу 31 августа 1939 года нужно было осуществить вот эту провокацию с нападением на радиостанцию в Глявице. 31 августа в 16:00 в Глявице раздался телефонный звонок, и услышал Наойоркс эту фразу: «Бабушка умерла», что означало команду начать немедленно действовать. И вот все уже было заранее готово для начала этой провокации или операции консервы. Наойоркс собрал всех подчиненных и назначил захват радиостанции на 19:30. Мюллер получил команду доставить консервы не позже 20 часов 20 минут. И ровно в 20:00 Наойоркс с подчиненными эсэсовцами ворвались в помещение радиостанции в Глявице, открыли беспорядочную стрельбу. Трех испуганных радистов и одного полицейского немецкого связали и заперли в подвале.
Они были одеты в польскую форму все.
Да, они все были одеты в польскую форму, и они, я же вам говорил, что это были эсэсовцы, говорящие
Ну да.
по-польски, да, они отдавали команды и переговаривались между собой на польском языке. Кроме эсэсовцев, в группу захвата входил радист, радиоинженер Карл Бергер и диктор по имени Генрих Нойман, который владел польским языком. Но в суете нападения эти самые спецназовцы эсэсовские, да, провокаторы, несмотря на то, что с ними был радиоинженер, не смогли найти и включить нужный микрофон, потому что была паника, и они немножко растерялись, и от отчаяния они просто воспользовались связью, которую они могли включить. Это была коротковолновая связь, что ограничило радиус распространения сигнала 40 ближайшими километрами.
А идея была, значит, что поляки врываются на радиостанцию, прорываются к микрофонам
Да, и произносят
и
следующие
произносят
слова.
какие-то
Да.
антигерманские слова.
Да, эти слова как раз этот самый диктор Нойман и прокричал по-польски и по-немецки. Слова такие: «Граждане Польши, пришло время войны между Польшей и Германией. Объединяйтесь и убивайте всех немцев». Вот примерно такой текст. Заранее этот текст был уже составлен, а автором реальным этого текста был Гейдрих. Гейдрих передал Наойоксу этот листок, а Наойокс непосредственно этому диктору Нойману, который и в страхе, и запинаясь, уроняя микрофон, и прочитал этот текст в эфир. Вся операция длилась не более 4 минут. Покидая радиостанцию, Наойоркс заметил уже разложенные людьми Мюллера консервы, трупы людей в польской форме, и еще решил для пущей убедительности пристрелить крестьянина Франтишека Хонека, местного жителя, который просто на выстрелы прибежал и был свидетелем. Ну,
А
он был
самих
поляком, как вы
немцев-то,
понимаете.
там же работают немцы на станции, на
Немцы
радиостанции.
были арестованы, я вам сказал, что их
Они были
посадили в
арестованы,
подвал,
то
да.
есть они не в них не стреляли
Нет,
все-таки,
конечно,
в своих не стреляли, да.
нет, стреляли по консервам и стреляли в воздух для создания пущего эффекта звукового во время передачи в эфир этого сообщения.
Борис Львович,
Еще,
давайте мы сейчас
да.
прервемся на выпуск новостей, после которого продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, ее веду я, Виталий Дымарский. И сегодня у меня в гостях мой собеседник Борис Хавкин, доктор исторических наук, профессор РГГУ Российского государственного гуманитарного университета. Говорим мы о 31 августа и 1 сентября 1939 года, когда была совершена провокация, послужившее вот, то, что на латыни началом. Называется «казус белли», да, это поводом для начала войны, для нападения на Польшу, и, как показали дальнейшие события, собственно говоря, уже тогда было многое ясно, да, которое переросло все в Вторую мировую войну. Итак, мы остановились на том, что мы, собственно, вы рассказали о том, как прошла сама провокация, да?
Теперь о том, что было дальше,
да? Что было дальше, да. Что было дальше, и что, кстати говоря, еще судьба вот этого, ну, там, все эти...
Нау-Йоркстер.
Потому что все остальные Гейндрихи, Гиммлеры и так далее, про них мы знаем, да? А вот этот герой, в кавычках, значит, как он, чем он дальше отличался еще?
Ну, да, значит, провокация, а ни сомнений ни у кого не было, и теперь тем более ни у кого в этом нет, что это была провокация, она на тот момент удалась. Гитлер обещал провокацию военным, которая бы создала повод для начала войны, для вторжения в Польшу. Этот повод был.
Извините, о правдоподобности не очень-то и заботились, в общем.
А Гитлер об этом и говорил своим генералам. Я вам создам казус белли, я создам пропагандистский повод, а победители потом не будут спрашивать, говорили ли они правду. Примерно так он обещал своим генералам создать этот самый повод для войны.
Надо сказать, что операция не очень хорошо была подготовлена, судя по всему.
Да, да, там были, конечно, разные накладки, и немало. Да.
Ну, вот. Хорошо.
Так. Ну, вот на следующий день газеты Германии вышли с крещащими заголовками, цитирую, «Поляки совершили нападение на радиостанцию в Глявице». Немецкое информбюро сообщало, цитирую, «31 августа около 8 часов вечера поляки атаковали и захватили радиостанцию в Глявице. Силой ворвавшись в здание радиостанции, они успели обратиться с воззванием на польском и частично на немецком языке. Однако через несколько минут их разгромила полиция, вызванная радиослушателями. Полиция была вынуждена применить оружие. Среди захватчиков есть убитые. Позже поступили подробности, цитирую. Нападение радиостанции было очевидно сигналом к общему наступлению польских партизан на германскую территорию. Почти одновременно с этим удалось установить, что польские партизаны перешли границу еще в двух местах. Это также были хорошо вооруженные отряды, по-видимому, поддерживавшиеся польскими регулярными частями, подразделения полиции и безопасности, охраняющие государственную границу Рейха, вступили в бой с захватчиками. Ожесточенные бои продолжаются. Конец цитаты из сообщения немецкого информационного бюро.
Было проведено... А когда первая бомбежка, собственно, была? Когда
бомбежка такие... была утром 1 сентября.
Уже утром 1 сентября, да. Сразу же фактически.
Да. Угу. Все же было заранее.
Ну, понятно, конечно. Да.
Но, тем не менее, формально было проведено расследование. Что интересно, возглавлял расследование шеф гестапо Генрих Мюллер, тот самый, который готовил консервы, да, и шеф уголовной полиции Артур Нёбе. Вот эти два полицейские генерала прибыли в Глявице и сразу же установили, естественно, вину поляков за нападение на немецкую радиостанцию. Таким образом, операция эта послужила детонатором для германского вторжения в Польшу, хотя действительно, ну, накладки были очевидны. Вот, и... Тем не менее, тот человек, который непосредственно руководил на месте, Альфред Нау-Йоркс, был награжден, получил повышение и служил в Главном управлении имперской безопасности в доле начальника отдела специальных операций. И, в общем-то, был в фаворе у нацистского руководства, по крайней мере...
Отметили за это?
Да, конечно. Он получил награду. Вот, и надо сказать, что он еще не раз всплывал на страницах истории. Ну, в частности, именно Нао Йоркс руководил операцией по подделке британских фунтов стерлингов. Мы как-то с вами
А мы
говорили об
говорили
этом.
об этом,
Да, в
да.
Заксенхаузене была создана эта лаборатория, и руководил этой самой лаборатории по подделке британской валюты Нао Йоркс. Но он проштрафился, решил, что ему слишком много себе он мог позволить, а именно он, ну, в его задачи входило подслушивать и подглядывать, да, он немножко подслушивал и подглядывал
Не за теми.
за своим непосредственным начальством. Вот, то есть собирал досье, представьте себе, на самого Гейдриха и даже на самого рейхсфюрера Гиммлера, что вызвало огромный скандал. Нао Йоркса быстренько лишили его должностей и отправили на Восточный фронт, ну, в части СС, Ваффен-СС, где он и был ранен. Вот после ранения вернулся в Рейх и получил назначение в германскую оккупационную администрацию в Бельгию, затем в Данию, где он боролся с деятелями сопротивления, устраивал карательные акции, участвовал в убийстве лютеранского священника Кая Монка, это известная история в Дании была в то время. Но в октябре 1944 года Нао Йоркс попал в американский плен. Американцы его посадили под арест, но, в общем, никаких особых следственных действий с ним не велось. Может быть, сыграло роль то, что он с готовностью сам все рассказал американцам, и даже более того, он дал показания для американцев, которые показания Нао Йоркса фигурировали на Нюрнбергском процессе. Значит, на Нюрнбергском процессе он в качестве свидетеля рассказывал именно о том, о чем мы сегодня говорим, о нападении на радиостанцию в Глявице.
Ну,
Естественно,
будучи
будучи
интернированным,
интернированным
будучи американским
в американском
пленником,
плену,
да.
да, он дал эти показания, но как человек скромный, главную роль он приписал не себе в этой провокации,
Понятно.
а, конечно, генералу Мюллеру,
Мюллеру.
да, гестапо Мюллеру. Значит, вот я даже могу процитировать из материалов Нюрнбергского процесса. Главную роль играл шеф гестапо Мюллер. Он сказал, что в его распоряжении имеется 12 или 13 осужденных преступников, на которых должны быть надеты польские мундиры, и трупы которых предстояло оставить на месте происшествия для того, чтобы показать, что эти люди были убиты якобы во время нападения. Для этой цели была предусмотрена операция с впрыскиванием яда, которую должен был произвести приглашенный Гейдрихом врач. Было также предусмотрено, что на трупах имелись бы огнестрельные раны. Вот, насколько я
То есть
помню,
они взяли 13 преступников и
из
ядом их.
концлагеря убили их с помощью инъекции ядом, и свежие консервы доставили. Ну, сначала их переодели в польскую форму,
Польскую
потом убили.
форму, понятно, да.
Да. И еще уже в трупы они, значит, стреляли во время этой самой операции консервы рядом с радиостанцией и в самой радиостанции в Гравице. Вот.
Ну, и если вернуться к Нао Йорку,
Да, что с ним было дальше?
после Нюрнберга, да?
Да, значит, в 1946 году Нао Йоркс, представьте себе, бежал из американского лагеря для военнопленных, но был арестован и предстал перед судом. В 1947 году он был осужден как военный преступник, но уже в 1950 году он вышел на свободу. То есть ясно, можно предположить, что он, ну, так сотрудничал с американскими властями, приносил им некую информацию важную, что они вот его уже в 1950 году отпустили. Он вышел на свободу и даже, представьте себе, прошел денацификацию у американцев. Да? Вот. И считается, что, ну, официально Нао Йоркс жил в 50-е годы в Гамбурге, занимался коммерцией, умер он в 66 году, да, но, в общем, установлено, что он был одним из руководителей организации бывших членов СС. Почему-то это аббревиатура Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, она по буквам совпадает с названием
Одесса,
города Одесса. Да?
Да, это известно, да.
Вот, значит, и...
Хотя они не имели в виду никакой мере Одессу.
Никоим образом они славный город за Черном Боре не имели в виду, просто по буквам, да, аббревиатура немецкая.
Все совпало.
Одесса. Да. Значит, эта организация занималась тем, что помогала нацистским преступникам из Европы бежать в Латинскую Америку. Ну, на эту тему много написано.
Много сказано, да.
Да.
Там даже было, собственно, до сих пор еще многие считают, что и Гитлер где-то там в районе Латинской Америки, да. Да, что его там якобы видели.
Его там, конечно, никто видеть не мог, но наиболее известный нацистский преступник, который по каналам Одессы удрал в Латинскую Америку, это Адольф Эйхман, или Эйхман по-русски.
Эйхман, да. Были же подозрения, что и Борман тоже уехал, да, но потом уже...
Ну, Борман погиб в Берлине.
Погиб в Берлине, да.
Да, до 1 мая. Вот. И, значит, что касается Науэкса, то, пойдем, даже опубликована была книга. Значит, автор книги, немецкий историк по имени Флориан Альтенхёнер, назвал книгу «Человек, который начал Вторую мировую войну». Ни больше, ни меньше. Вот, оказывается, ее не Гитлер, да, Науэкс.
Ну, нет, ну, для книги
броское название.
Да.
Значит, замечательный американский историк и журналист, который работал в конце 30-х годов корреспондентом ряда американских газет в Берлине, Уильям Ширер.
Это знаменитая личность, да.
Да.
Я думаю, что, извините, Борис Львович, просто я могу посоветовать здесь нашим слушателям, нашей аудитории, почитать Ширера подробнее, чем Ширер, и интереснее, чем Ширер, пожалуй, никто не описал Мюнхен 1938 года.
Да, и вообще всю эту предвоенную
ситуацию. И вообще всю предвоенную ситуацию. Он потрясающе совершенно, конечно.
Да, книга вышла по-русски.
Она, она есть
по-русски. 90-е годы еще.
Она есть. Могу, может быть, не надо это делать, я не знаю, как книгоиздатели, может быть, на меня обидятся, но она есть в интернете.
Она в интернете, в бумаге, издана. Это одна из лучших книжек на эту тему. Значит, Ширер назвал Науэкса интеллектуальным злодеем эсэсовцем. Да? Ну, я не знаю, насколько нужно быть интеллектуалом, чтобы так бездарно планировать операцию консервой, да?
Ну, вот. Да.
Но тем не менее...
Ну, он же не планировал, он же был исполнителем фактически.
Ну, в общем, и некоторые идеи... Ну,
там еще меньше были. Интеллекта нужно было для исполнения. Да. Да.
Но, по крайней мере, если судить об операции по подделке валюты, там действительно, да, нужен был человек неординарный, хоть и бандит, и преступник.
Ну, нужна какая-то технология. Борис Львович, скажите, пожалуйста, еще ответьте на такой вопрос. Ну, понятно, провокация состоялась, провокацией воспользовался Гитлер. Насколько, если это известно, насколько в эту провокацию поверили вообще в Европе? Ну, и в Европе, в Советском Союзе.
Я думаю, что такой задачи и не ставилось сделать так.
И было плевать, в общем, Гитлеру было плевать, что там.
Конечно,
там, да?
Точно, что ни англичане, ни французы в эту провокацию не поверили. Вот. Что касается Советского Союза, то в советской прессе я вообще не нашел ничего об операции «Консервы» и о поводе к вторжению поляков, в кавычках, конечно, да, вторжению немцев, да, да. То есть якобы поляков на территории.
Якобы поляков, да, да, да.
Да. Вот. Но, тем не менее, эта провокация сыграла свою роль, ну, хотя бы потому, что всегда так бывает, что агрессия начинается с какой-то провокации. Вот,
ну, кстати говоря, это довольно
это
распространенный
правило,
казус белли, как вы говорите, да, потому что...
Что Первая мировая война, что Вторая мировая.
Ну, год спустя, кстати, в 40-м году... Нет, подождите, как почему год спустя? В 39-м же с провокацией на советско-финской границе началась зимняя война, так называемая.
Да, в районе Майнеры обстрел,
да.
Якобы финнами советских позиций.
Да. Так что это распространенный прием, если так можно сказать.
Да, но характерно, что все-таки какой-то повод нужен был даже Гитлеру для того, чтобы развязать агрессию.
Вот это вообще интересно, психологически, что ли? Да. Я не могу понять, для чего?
Да, я
это
тоже
можно объяснить, это, да? Для чего? Уже потом уже было все равно абсолютно, с чего ты начал эту войну. И уже, тем более, да.
Но тем не менее, вот в глазах немецкого народа, наверное, нужно было как-то выглядеть прилично. Есть, я думаю, прежде всего для внутреннего потребления.
Для внутреннего потребления, да.
Показать, что вот это Польша, эти агрессивные поляки, да, напали на Рейх, и мы справедливо, значит, совершили акцию возмездия, да.
Все, внутреннего сопротивления уже никакого не было. Все было подавлено.
Нет, германской общественности надо было что-то сказать.
Ну да, но тем не менее, ну да, я имею в виду, что некому было сказать, что вы врете, или там что, или некому было сказать, что это провокация.
Это сразу сказали поляки.
Их, ну, поляки, да, я имею в виду, да.
Поддержал Лондон активно через BBC. Это же сразу же радио Лондон вещало и на Германию тоже. Но это все было объявлено, значит, ложью этих самых западных демократий, вот, которые сами хотят войны и стремятся к войне, а Германия всего лишь стремится к миру и хочет восстановить величие немецкого народа и рейх великий создать в границах, в которых проживают немцы. Примерно такая была здесь демагогия.
Вот. Ну да.
Но что касается современных оценок, то... Ну, я вам приведу, если хотите, слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и одного из ведущих немецких современных историков Андреаса Виршинга из Института современной истории Мюнхен-Берлин. Цитата. «Германия одна виновата в развязывании Второй мировой войны, напав на Польшу. И Германия одна несет ответственность за такое преступление против человечества, как Холокост. Тот, кто сеет в этом сомнение и навязывает другим народам роль преступников, поступает несправедливо по отношению к жертвам. Он использует историю в своих корыстных целях и рассказывает Европу». Конец цитаты. Эти слова были сказаны год назад, в канун 75-летия победы антигитлеровской коалиции над нацистской Германией во Второй мировой войне.
Я помню, кстати говоря, ваше выступление в связи с этим, я сейчас мне вспомнилось, по поводу, когда, по-моему, кто-то из наших руководителей, то ли сам президент, то ли Лавров, то ли еще кто-то, ну, в очередной раз говорили о переписывании истории, и я помню, что вы говорили, что немецкие историки не занимаются никаким переписыванием, фальсификацией или переписыванием истории, да? Я вообще хочу посмотреть на этих людей, которые что-то переписывают.
Ну,
у нас много переписывают, по-моему.
Что переписывание истории – это профессиональная работа историков. Ее они должны делать по новым источникам, когда открываются какие-то новые архивы, когда появляются какие-то новые концепции, когда исторические знания все углубляются, то нужно обновлять, да, картину.
Это
прошлого.
Безусловно.
Это и есть работа историков. Но в данном случае, если говорить о том, что так называемые западные фальсификаторы оправдывают Третий Рейх и так далее, этого ничего в германской историографии, по крайней мере, в господствующем ее направлении, это объективистское, неолиберальное, позитивистское направление, ничего этого нет.
Я бы... до сих пор каются, в общем-то.
Да, главное, Да, это покаяние, это идеология покаяния за войну. Да? Если президент Франк-Вальтер Штайнмайер говорит, что война немцев против Советского Союза была варварством убийц, то уж больше ничего не скажешь. Да? Это было сказано в этом году, кстати, в связи с открытием в Берлине в Карлсхорсте выставки, посвященной советским военнопленным в Германии. И открывал ее не кто-нибудь, а президент Германии. То есть правде о Второй мировой войне, правде о нацистских преступлениях, о Холокосте, да, правде о трагедии советских военнопленных в Германии придается очень большое значение на официальном, на государственном уровне и на уровне исторической науки. Хотя, конечно, ну, есть и маргинальные историки, они везде есть. Но
наверное,
именно, да.
А, кстати, я вот помню еще в советские времена, последний вопрос еще, я помню в советские времена, ну, понятно, что советская пропаганда занималась тем, чем она занималась, и вот это вот возникло тогда такое понятие, как неонацизм, да, мы это помним.
Ну, он действительно был, да.
Вот я как раз вопрос, он действительно был или он есть? Или все-таки какие-то остатки неонацизма в Германии существуют вообще? Хоть какие-то настроения, ну, хотя бы напоминающие, там, скажем так, неонацизм?
Как сказал канцлер Аденауэр, это великий немецкий канцлер, да, который создал, Конрад, можно сказать, Федеративную
Германию,
республику,
да.
Он сказал, что других немцев у меня для вас нет. Да? То есть те самые немцы, которые были нацистами в Третьем Рейхе, они были в значительной степени уже антинацистами во времена Федеративной Республики. Но первые чиновники первого послевоенного поколения – это сплошь бывшие нацисты, в Западной Германии имею в виду. Да? И в Западной Германии очень с большим трудом пробивала к себе дорогу правда о нацизме и Второй мировой войне. Перелом произошел в конце 80-х годов. Это совпало вот с перестройкой в Советском Союзе, да, когда в ФРГ победила вот эта идеология политическая, которая и сейчас господствует в отношении и исторической науки и, в частности, истории Второй мировой войны, когда Германия кается за преступления, которые она, как Федеративная Республика, никогда не совершала. Да? Вот. А неонацисты, они есть в Германии, к сожалению, да, но они есть, не будем скрывать, и в нашей стране тоже.
Ну, это правда.
Ну,
да.
Вот.
Ну, я думаю, что еще, наверное, когда... Я думаю, что еще, конечно, важную роль сыграла европейская интеграция.
ФРГ, да-да-да.
Нет, это... вот в этом, перерождение, если хотите, немецкой нации.
Да-да, я и говорю, что этот путь занял, по крайней мере, 40 послевоенных лет.
Ну да, да-да.
Это не был какой-то один...
Потому что
да?
Дружить и сосуществовать с европейцами, которых вы еще вчера бомбили, да. для этого нужно, чтобы европейцы восприняли тоже. Да?
Это процесс длительный, это процесс, прежде всего, тогда франко-германского, со франко-западно-германского
примирения. Знаменитая фотография, когда Миттеран с Колем стоят за руку, держатся.
Да,
конечно.
Да. Да. Это покаяние Вилли Бранта в варшавском гетто, когда он на коленях стоял перед памятником, да, в 72-м году. Это признание Холокоста, это, я бы сказал, произраильская политика, да, Западной Германии как государства. Это требует полного изменения менталитета, мышления. Это трудный, противоречивый процесс. Я даже думаю, что, может быть, вот эта немецкая политическая толерантность, она немного, ну, избыточная, излишняя, но немцам виднее, конечно, самим, как здесь себя вести.
Я ну да, виду... ну, с таким опытом историческим, понимаете, конечно.
Но, тем не менее, даже в ФРГ современно есть проявление неонацизма.
Ну, слушайте, ну, как вы правильно сказали, они есть везде. Они даже в странах, в которых не было нацистской, да, идеологии. То есть она существует в головах, да, некоторых людей. Но. Хорошо. Спасибо большое. Я говорю Борису Хавкину, доктору исторических наук, профессору РГГУ Российского государственного гуманитарного университета за эту беседу. По-моему, это очень интересно. Говорили мы о начале Второй мировой войны, о самом-самом начале, о той провокации на радиостанции в городе Гляйвице, на границе Польши и Германии, с провокацией, которой послужил вот этот казус Белли поводом для начала войны, для искусственным поводом, безусловно, для нападения Германии на Польшу, из этого нападения выросла вот эта трагедия под названием Вторая мировая война. Всего доброго. Это была программа «Цена победы» и до встречи.
Спасибо. Всего доброго.
Программа «Цена победы».